Radio. Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 13 января 2021 года. Среда. В студии Валентина Лазарева.
Памятная дата военной истории Отечества. 12 января. В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-Одерскую операцию. После тщательной подготовки, используя подавляющее преимущество над врагом, войска Жукова и Конева нанесли удар невиданной силы. Эффект превзошел ожидания. Сильная немецкая группировка в Польше была разгромлена в первые дни операции, а в начале февраля советская армия оказалась в 60-70 километрах от Берлина.
События, факты, новости.
Прием заявок по новым условиям программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства номер 1764 начал ВТБ с 11 января. Они предусматривают выдачу кредитов по ставке не выше 7% годовых, сообщает пресс-служба финансового учреждения. За время своего действия программа 1764 обеспечила доступное финансирование тысячам предпринимателей, а также помогла бизнесу во время пандемии COVID. Спрос на нее всегда высокий. Инструмент актуален для субъектов малого и среднего предпринимательства из различных отраслей реального сектора экономики, обрабатывающих производств, строительного сектора, арендного бизнеса, сельского хозяйства, торговли и других. Сокращение максимальной процентной ставки по новым кредитам в рамках программы позволит дополнительно снизить кредитную нагрузку на бизнес и серьезно поможет работе предпринимателей в этом году. Со своей стороны, ВТБ готов максимально содействовать эффективной организации этих и других госпрограмм, отметил заместитель президента представителя правления ВТБ Денис Бортников. Программа 1764 предполагает льготное кредитование по ставке не выше 7% годовых с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям и федерального бюджета. Льготное финансирование доступно как на пополнение оборотных средств сроком до 3 лет, так и на инвестиционные цели до 10 лет, а также на иные предпринимательские цели и рефинансирование. Кредиты могут получить субъекты малого и среднего предпринимательства из 20 приоритетных отраслей, согласно условиям госпрограммы. Средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам 9 месяцев 2020 года в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах снизилась в сравнении с 2019 годом на 1,2%. Покупка полиса обходилась тюменцам в среднем 6233 рубля. Страховые компании, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области, возместила автовладельцам ущерб на сумму 2,6 миллиарда рублей. Объем собранных страховых премий по договорам ОСАГО превысил 5,3 миллиарда рублей. При этом в сравнении с аналоговым периодом 2019 года в Тюменской области зафиксировано увеличение объемов премий на 3% и 2% соответственно. Это связано с изменением количества проданных страховых полисов в Тюменской области и на Ямале. Их число выросло на 3%, в Югре снизилось на 7%. Всего в тюменских регионах заключено более 867 тысяч договоров ОСАГО, из них 564 тысячи оформлены онлайн. Напомним, что с ноября 2020 года водители в любом регионе могут оформить ДТП по упрощенной процедуре без участия ГИБДД через мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Оно позволяет зарегистрировать ДТП, заполнить извещение в электронном виде и отправить его в автоматизированную информационную систему, в которой оно будет доступно страховщику. Использовать приложение могут только автовладельцы, имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуги. 14-летняя ишимская школьница Елизавета Дымникова стала победительницей Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества от Министерства просвещения Российской Федерации и взяла приз зрительских симпатий первого российского фестиваля по танцам на колясках «Лучик света». Конкурсы прошли в ноябре и декабре 2020 года в видеоформате. Лиза рассказала, что в декабре прошлого года ей присвоили второй взрослый разряд по танцам на колясках и включили в сборную Тюменской области. «Я пришла в танцы 2 года назад, была стеснительной и боялась сцены. Сейчас стала более раскрепощенной, нашла новых друзей, полюбила сцену. Мечтаю освоить много новых композиций и танцевать с усложнениями. Очень хочу, чтобы все люди с ОВЗ смогли побороть свои страхи и жить полной жизнью. Мне же помогла победить поддержка родителей, друзей, учителей и тренера Романа Волкова», подчеркнула Елизавета. Она добавила, что когда с мамой узнали о победе, вместе даже заплакали от радости. На обоих конкурсах она представила свою любимую зажигательную самбу. Впереди тренировки, отработка старых и освоение новых элементов. По информации Дворца творчества и спорта «Пионер», призерами Большого фестиваля стали также участница 5 класса Ишимской школы-интерната Алена Стародубцева в номинации «Жестовое пение» и воспитанница Межрегиональной федерации спортивных танцев на колясках Тюменской области Полина Петрова. Напомним, в фестивале приняли участие более 500 тысяч человек из 55 регионов России и 7 других стран. Старшее поколение жителей Тюменской области получает новые профессии. Об этом сообщила начальник управления занятости регионального департамента труда и занятости населения Ирина Ведрова.
Планово в 2020 году органы службы занятости должны были обучить 501 гражданина данной категории. Но на текущую дату нами направлено уже 677 граждан. Кто явился участниками, кто эти 677 человек, кто приняли участие в мероприятии? Это как лица данной категории, работающие, состоящие в трудовых отношениях, так и непосредственно обратившиеся в органы службы занятости граждане, ищущие работу. Обучение с учетом специфики этого года организовывалось в большей степени по дистанционным формам обучения. В целом направление подготовки, если гражданин направлялся через работодателя, определялись работодателем. Если при посредничестве органов службы занятости, то, соответственно, с учетом пожеланий граждан в рамках заключенных договоров между центрами занятости и учебными заведениями. Какие были востребованные профессии среди лиц предпенсионного возраста? Это кадровое делопроизводство, бухгалтерский учет и налогообложение, социальный работник. При этом в этом году появились такие новые направления подготовки, как, например, организация добровольческой волонтерской деятельности. Из года в год есть традиционные формы, которые граждане выбирают, а есть особенные, так будем говорить. В целом, на что было направлено наше обучение и что оно позволило гражданам? Ну, это же, конечно, сохранение конкурентоспособности на рынке труда. Это возможность получить соответствующие классные чины, квалификационные разряды, да, то, что в рамках текущей деятельности работодателя граждане смогли подтвердить свою квалификацию.
Актуально.
Как правильно пользоваться масками, чтобы не заболеть и не заразить окружающих? Перед тем, как надеть новую маску, помойте руки с мылом или обработайте антисептиком. Наденьте маску так, чтобы верхняя часть плотно закрывала нос, а нижняя – подбородок. Внимание! Медицинская маска должна прилегать к лицу белой поверхности. По бокам не должно оставаться зазоров. Когда носите маску, не трогайте ее руками. Не забывайте менять маску каждые 2 часа. Обрабатывайте руки перед тем, как снять маску. Чтобы снять ее, возьмите за лямки и выверните маску наружной поверхностью внутрь. Положите в пакет и выбросьте в мусор. Снова обработайте руки. Не забывайте стирать тканевую маску каждый день. После стирки проглаживайте ее утюгом. Когда не надеваете маску, носите ее в чистом, защищенном месте. Надевайте только сухую и чистую маску. Не надевайте чужие маски даже после стирки. Носите маску, соблюдайте дистанцию, часто мойте руки, старайтесь не трогать лицо и будьте здоровы!
Здравоохранение.
Михаил Мишустин, представитель правительства Российской Федерации, поручил контролировать заболеваемость коронавирусом после новогодних праздников. Об этом он сообщил на заседании 12 января.
Сегодня мы проводим первое в этом году заседание Президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Завершились новогодние праздники. Российская система здравоохранения работала в непростых условиях. В это время, как правило, число обращений за медицинской помощью растет. Несмотря на это, пациенты, в том числе с коронавирусом, получали необходимое лечение. Сейчас люди возвращаются с новогодних каникул. Большой пассажиропоток был в аэропортах, на вокзалах. Многие встречались с друзьями, родственниками и не всегда соблюдали меры предосторожности. Нужно внимательно следить за развитием событий и в случае необходимости оперативно принимать соответствующие меры. Это касается резерва коечного фонда, препаратов для лечения людей. Все это должно быть в наличии.
Дефицита коек в период праздников не было. Медслужбы своевременно выписывали пациентов с коронавирусом из стационаров. Об этом сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
Хочу отметить, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, она полностью находилась под контролем и оказание медицинской помощи. Количество коек было достаточно, и медицинские службы своевременно выписывали пациентов из стационара, поэтому дефицита ни в одном регионе с койками не было. И на сегодняшний день у нас на госпитальном этапе 23% коек свободны. В целом 215 тысяч получают стационарную помощь. На амбулаторном лечении находится порядка 870 пациентов. Лекарственная терапия, соответственно, проводится. За последнюю неделю количество общенаблюдаемых пациентов снизилось на 9,3% по сравнению с прошлой неделей. Ситуация эта обнадеживающая.
Общественная безопасность.
В Солодковском районе с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года произошло 4 возгорания в жилом секторе. 31 декабря прошедшего года произошло 2 пожара. В деревне Красивое загорелся частный дом. Погибли двое – мужчина и женщина. Погибшие вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. В первом часу ночи пожарную бригаду вызвал сосед. В тот день произошло еще одно возгорание. В селе Сладково в вечернее время суток горела баня. Утром 2 января 2021 года загорелась квартира в двухквартирном частном доме в селе Степное. В дневное время 9 января горела баня в районном центре. Во всех случаях причинами пожаров стало нарушение эксплуатации печного оборудования как в жилых помещениях, так и в банях. Возгорания чаще всего происходят из-за перекала печи. Появление в кирпичной кладке трещин в результате применения для растопки горючих и легко воспламеняющихся жидкостей, выпадение из топки горящих углей, проинформировал дознаватель ОНД и ПР по Солодковскому району Евгений Титенков. Печи и отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки, отступки от горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из горючих материалов предтопочный лист без прогаров и повреждений. Запрещается установка металлических печей, не отвечающих противопожарным требованиям. При эксплуатации печного отопления нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям. Запрещено располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Нельзя применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и подобные жидкости, а также топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. Нельзя использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов перекаливать печи. Сотрудники МЧС напоминают, еще перед началом отопительного сезона каждый хозяин обязан провести проверку, ремонт, осмотр и обслуживание печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов и систем и контролировать процесс в течение всего периода.
На тему дня.
В ночь с 13 на 14 января в России существует один неофициальный праздник под необычным названием «Старый Новый год», хоть и не является поводом для выходного или красным днем календаря, но отмечается россиянами, а федеральные телеканалы активно повторяют свои новогодние эфиры. Однако далеко не все знают, что на самом деле Старый Новый год – это исторический праздник, образовавшийся по вине расхождения старого и нового календарей. В самом конце 15 века на Руси официально определили дату начала Нового года. Этой датой стало 1 сентября и продолжалось в своей новой должности чуть больше двух столетий. Изменения внес великий реформатор Петр I, когда в 1700 году он издал указ о начале нового летоисчисления с 1 января. По новому стилю 1 января было 14 числом. К началу 20 века власти всерьез задумались над тем, чтобы перейти с морального устаревшего юлианского на григорианский календарь, которым уже давно и с успехом пользовались в Европе. Так и произошло. В 1900 В 1918 году декрет Совета народных комиссаров своим законом осуществил давние мечты народа и официально перевел летоисчисление в стране на григорианскую версию календаря, которую принято также называть по-простому «новый стиль». Юлианский остался в прошлом, поэтому по старому стилю 14 января в нынешнем его положении совпало бы с первым днем года. Именно 1918 год и решение Совета народных комиссаров можно считать днем рождения праздника под названием «Старый Новый год». Канун Старого Нового года называется «Щедрый вечер». В этот день церковь отмечает память покровителя свиноводов Василия Святого. Вечером 13 января женщины готовят мясную кутью с маслом, после чего ставят приготовленное блюдо в углу с иконами. Еще одним традиционным блюдом вечера на столе считается жареный поросенок, символ плодородия земли и плодотворности скота. Также в канун Старого Нового года с заходом солнца до полуночи девочки-подростки ходят по соседям щедровать, желая хозяевам счастья, здоровья и удачи в наступающем году. Хозяевами следующего дня, 14 января, считаются мужчины. Они по обычаю с самого утра посевают зерном у родственников, близких и знакомых. По народным поверьям, в этот день в дом первым должен войти именно мужчина. Это принесет в будущем году счастье. Посевальщики поздравляют с Новым годом, желают богатства и изобилия. Хозяева в ответ одаривают пирогами, сладостями и фруктами, а иногда деньгами. Зерно после посевальников оставляют до самого вечера. Его принято не сметать веником, а бережно собирать и весной использовать для посева.
Нужно знать.
Использование народных методов лечения кашля может усугубить болезнь, рассказала врач-пульмонолог Тюменского кардиоцентра Наталья Трясцина. В баню однозначно ходить нельзя. Это огромный стресс для здорового организма, не говоря уже о больном. Не нужно растирать грудную клетку разными мазями и жирами из-за возможного отека органов дыхания. Кстати, ингаляторы, которые сегодня практически у всех есть дома, доктора не рекомендуют использовать для профилактики или при только начинающем кашле. Для детей-аллергиков при некоторых заболеваниях ингаляции назначаются сразу. Условно здоровому ребенку они не нужны. Это лишнее медикаментозное вмешательство. Даже физраствором дышать на всякий случай не стоит. Должно быть адекватное увлажнение воздуха в помещении, а не органов дыхания, пояснила врач.
Отмечает праздник.
13 января в России отмечается День российской печати. Профессиональный праздник печатных изданий впервые был установлен еще в СССР. День советской печати отмечался 5 мая в ознаменовании выхода первого номера массовой газеты «Правда». В декабре 1991 года было решено перенести День печати с 1 мая на 13 января, так как посчитали более уместным отмечать профессиональный праздник не в день рождения «Правды», а приурочить его выходу в Москве первой российской печатной газеты «Ведомости» 13 января 1703 года. Петр I издал указ об учреждении первой газеты для извещения оной о заграничных и внутренних происшествиях. В ее основу легли рукописные листы, вестовые письма или куранты, издаваемые с 1621 года. Они составлялись в посольском приказе специально для царя и придворных по материалам иностранных изданий. Первый номер новой газеты, вышедший в свет в Москве 13 января 1703 года носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Первые номера «Ведомостей» Петр I редактировал сам, а впоследствии был одним из ее основных корреспондентов. К началу 20 века в России выходило уже 916 газет и 1351 журнал. Спрос на оперативную информацию предопределил появление первых информационных агентств русского, международного и северного, снабжавших информацией почти все русские газеты. В 1904 году в России создается первое государственное агентство Санкт-Петербургское телеграфное агентство. Это был исторический предшественник ИТАР-ТАСС. После революции 1917 года в России насчитывалось 884 газеты и 753 журнала. С каждым десятилетием количество печатных изданий увеличивалось. В 90-е годы прошлого века издательское дело переживало спад. В 2000-е годы количество СМИ в стране стало расти. Профессия журналиста остается одной из самых опасных как в мирное, так и в военное время. 13 января считается для работников СМИ особым праздником. И хотя официально он называется Днем российской печати, празднуют его не только журналисты печатных изданий, но и теле- и радиокомпании, а также сетевые средства массовой информации.
Стол накрыт, еда готова, так чего судить-рядить? Вместе вся семья, и снова можно елку нарядить.
Стоп коронавирус РФ. Вирус, который мы победим вместе.
Программу подготовили Валентина Лазарева, Анастасия Гацаева, Алия Туренова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в пятницу, 15 января 2021 года в 14:40. Берегите себя и своих близких. До свидания.